Слово благодати представляет серию проповедей «План искупления в событиях и лицах». Моисей. Воспитание героя. Часть вторая.
Последний раз мы остановились на великом Божьем муже, на человеке, который прожил удивительнейшую жизнь, человек по имени Моисей. Человек, который попал удивительным образом в Египет, для этого Богу нужно было произвести определенную ситуацию в семье Иакова, когда Иосифа продают в рабство, когда он попадает в конце концов в Египет, когда в Египте он становится премьер-министром. И здесь целый ряд, целая сеть различных событий должны были произойти только для того, чтобы народ переселился туда в течение 400 лет развиваться там. Нам кажется иногда, что если мы 40 минут ждем, и Бог не действует, нам кажется, что уже небо молчит. Но мы видим здесь у Бога план, который предусматривает 400 лет. Никаких движений. 400 лет Бог переселил народ туда, и нам вообще неизвестно, что там было за эти 400 лет. Мы знаем только одно, что народ размножался. Мы видим, что 70 человек пришли с Иосифом. И на момент выхода народа израильского из Египта их было около 2 миллионов. Мы видим, что этот народ не так сильно служил Богу. У них было гораздо лучше знание того, как тельца вылить, чем как построить жертвенник Богу к тому моменту, когда они вышли из Египта. Но несмотря на все это, мы видим, что у Бога есть определенный план, Он работает с людьми, и нужно было это время, когда пришел Моисей. Глядя на то, что делает Бог с Моисеем, мы смотрели на него в прошлый раз, и мы посвятим ему сегодня весь вечер, мы будем говорить об этом удивительном, замечательном человеке. И я надеюсь, что каждый из нас, говоря о нем, сможет научиться, сможет не просто слушать, не просто обогатить свое познание дополнительными знаниями, а сможет, прикоснувшись к этому человеку, увидеть великих людей, увидеть, как Бог делает великих людей, увидеть, что нужно, чтобы мы с вами могли быть в чем-то похожи на Него, чтобы в нашей жизни мы могли переживать вот такую же степень близости с Богом, как она была у Моисея, и чтобы Бог нас мог использовать для своих великих дел, так как это происходило с Моисеем. Первое, о чем мы говорили в прошлый раз, мы говорили о воспитании Моисея, о разных чудесных явлениях, которые Бог использовал для того, чтобы вырастить из Моисея того, кем он был. Очень интересно, что когда мы думаем о великих людях, мы сразу представляем себе вот гиганта, того, которого мы видим уже по эту сторону. Вот мы с нашей точки зрения смотрим туда вдаль, назад, и мы обнаруживаем или мы видим вот этого гиганта, который заслоняет собой все то, что было в ранней части его жизни. Но в действительности мы видим, что Моисей очень хрупкий человек был. Его жизнь в определенный период была на волоске вообще, когда его вынуждены были родители положить в корзинку и поставить в воду, и неизвестно, какой крокодил мог бы его съесть. Это ж Египет, это вот эти жаркие страны, где очень много всякой разной этой хищной живности. Это был огромный риск. Неизвестно было, как эта корзинка могла бы перевернуться, что с ней произошло бы. Тем более неизвестно, кто мог бы эту корзинку выловить, и что бы дальше было. Это, конечно, удивительнейшие вещи. Когда мы говорим о Библии, Библия наполнена Божьим провидением, братья и сестры. Библия наполнена доказательствами того, что Бог контролирует мир. Не всегда нам понятно, почему Он так контролирует. Но это абсолютный факт. Ложат Моисея, младенца, в корзинку, и Бог направляет эту корзинку в определенное место. И Бог побуждает сердце этой дочери фараоновой прийти в это время и именно в это место для того, чтобы купаться на речке. И Он направляет ее сердце к тому, чтобы она могла заинтересоваться этим ребенком, взять его, найти кормилицу для него и так далее. Огромное количество всяких вещей, в которых мы видим, что жизнь этого человека абсолютно зависела не от него, она зависела от Бога. И потом мы говорили о многих разных вещах. Бог позаботился о том, чтобы он получил лучшее, возможно, на то время образование. Мы сегодня читали из 7 главы Деяний апостолов, где он говорит, что он был научен всей мудрости египетской и был очень силен в слове, в деле, он был очень сильным человеком. Кроме того, Бог позаботился о том, чтобы благодаря влиянию матери в сердце этого сильного образованного человека была тяга к своему еврейскому народу. И мы читали сегодня также, что он пошел посмотреть, пошел каким-то образом предложить свою помощь, чтобы начать процесс освобождения своего народа. Мы помним, что когда Моисей убивает египтянина, вот на этот момент у него было достаточно много уже. У него был ум, у него было образование, у него была любовь к своему народу, но у него не было еще кое-чего. У него еще не было зрелости. У него еще не было смирения, у него еще не было доверия Богу. И Бог отправляет его в школу. Эта школа немножко такая затянувшаяся оказалась. Некоторые из нас учатся и говорят, вот еще там 4 года учиться. Или вот кто-то поступает в университет, говорит, 6 лет учиться. Моисея Бог послал на 40. 40 лет, чтобы научиться одной истине. Он пошел туда не знание учить, а он пошел туда научиться смирению, он пошел туда овечек пасти. 40 лет Моисей находился там, и у Бога опять-таки есть свое время, это не случайно. Это не просто так происходит. Моисей находился там, пока Бог довел его до кондиции. Мы не знаем, как он его доводил. Не знаем, через тестя, или через тещу, или через жаркую погоду, или через баранов, которые там бывают, знаете, как стадо баранов, не понимают ничего. Но через что-то Бог явно его смирял. Бог приводил его к определенному состоянию, пока он созрел, к тому, чтобы он пошел и сделал это величайшее дело. И мы видим к началу призвания Моисеева, мы видим, что Моисей боялся Бога. Он был чрезвычайно развитым и зрелым человеком, и при всем этом Моисей был не уверен в себе. Вот это условия, которые были нужны для того, чтобы Бог начал с ним работать. Это нам так кажется, что если у человека есть способности, его нужно выдвигать сразу. Но у Бога другой расклад, ему нужна была другая почва совершенно. Это еще не значит, что это все. Бог продолжает над ним работать, но здесь, на данном этапе, он видит, что он может учить Моисея уже в деле, уже на практике. Поэтому Бог призывает его, призывает для того, чтобы научить его, продолжать его учить, начиная свою работу с фараоном и с людьми из народа израильского. Очень интересно, что Бог призвал Моисея, устраивает обстоятельства таким образом, что он приходит к фараону, и фараон не соглашается отпустить. В принципе, Моисей знал об этом. Но Бог его убедил. Если помните, он говорит, ты покажешь одно чудо, ты покажешь другое чудо, ты покажешь третье чудо. В конце концов, Бог ему пригрозил, с кем ты разговариваешь. Я даю уста тем немым, открываю уста, я открываю глаза слепым. То есть Бог его ясно сказал, что не возражай, пожалуйста, двигайся и иди. И сразу после того, как Моисей пошел, послушайте, что Бог ему говорит. Книга «Исход». Мы в книге «Исход» сегодня проведем много времени. Вот, немножко еще в книге «Числа» несколько глав коснемся или почитаем несколько отрывков из глав в книге «Числа». 4 глава, книга «Исход». Моисей, наконец, соглашается. Наконец, Бог достиг этой точки, когда он согласился в своей неуверенности в себе. Вот это то, что Богу нужно. Моисей соглашается доверять Богу. Послушайте, что происходит. Они только что, если вы почитаете выше, 20 стих, они отправились наконец. Значит, Моисей, его жена, его дети, они отправились и идут в Египет. И Бог останавливает его или по пути говорит ему такие слова. «И сказал Господь Моисею, когда пойдешь и возвратишься в Египет, смотри, все чудеса, которые я поручил тебе, сделай пред лицом фараона». Посмотрите дальше обещание Божие. «А я ожесточу сердце его, и он не отпустит народ». Очень интересная задача. Бог посылает Моисея для того, чтобы он вывел народ из Египта. Но посылая, говорит не просто так, ну попробуй. Вдруг проскочит, вдруг ты сможешь, эта змея как поползет, как бросишь этот жезл, змея как поползет, она приведет фараона в трепет, и он сразу скажет: о, все, сдаюсь, отпускаю, уходите. Не то, что он на шанс какой-то надеется, а Бог говорит, смотрите, он говорит: специально ожесточу сердце фараона. Дело в том, что школа Моисея продолжается. Бог продолжает работать над Моисеем. И очень интересно, что он не только работает над Моисеем. Как всегда, Бог, как супершахматист, одним ходом решает миллион проблем сразу. Он работает в тысячах направлений сразу. И вот здесь, посылая Моисея, ожесточая сердце фараона, он решает много-много задач. Я хочу вам порекомендовать. Это интересная история, легко читаемая. Возьмите и перечитайте исход. Придете домой завтра, послезавтра, перечитайте и отметьте, как Бог работает с Моисеем. У нас сегодня не будет возможности все эти ситуации проанализировать, но их очень много, и они удивительные. Удивительно, что Бог делает. То есть Бог ставит Моисея в жесткие обстоятельства для того, чтобы продолжать формировать его характер. Друзья дорогие, нам нужно понять одну вещь. Бог очень сильно ценит наш характер. И ради того, чтобы выковать наш характер, Бог идет на самые большие жертвы. Бог ставит нас в самые жесткие обстоятельства. Помните, Бог любит своих детей. Помните, что Бог любит каждого из нас настолько, что Он Сына Своего отдал за нас. И в Своей огромнейшей любви Он ставит нас в обстоятельства такие, потому что Он знает, они нам нужны. Он понимает, что только эти обстоятельства выточат из нас характер, сделает из нас настоящих сильных людей, способных жить в этом мире. Некоторые люди неправильно представляют себе жизнь. Они думают, что если ты пришел к Богу, то Бог должен поднять тебя из мира, создать вокруг тебя такую воздушную подушку, которая бы отражала абсолютно всякую нечистоту и всякое зло, которое в мире. В самом деле не так. Конструкция по-другому сделана. Бог оставляет своих детей в мире, и Он их делает способными жить в этой реальности. Это то, что Бог делает с нами. Это то, что Бог делает с вашей жизнью сейчас. Вот почему вот те трудности, с которыми вы сталкиваетесь сейчас, которые вам тяжело побороть, в которых вы видите давление и переживаете его особенным образом, вам кажется, что это трудности, которые не нужны, которые слишком излишни в жизни. Помните, Бог очень сильно ценит ваш характер, поэтому Он допускает трудности. И самое большое, что мы можем сделать в этих ситуациях, учиться характеру. То, что мы видим, происходило с Моисеем. И когда вы внимательно читаете, обращая внимание на характер Моисея с самого начала, и вы видите дальше, дальше и дальше, вы видите, как изменяется этот человек. Он становится все более и более сильным. Он становится все более уверенным. Он становится все более глубокой личностью. Так давайте посмотрим на несколько таких ситуаций и на рост, который мы видим, то, что происходит, на реакцию Моисея. Первая ситуация возникает сразу же. Приходит Моисей к народу и говорит: так и так, Бог послал меня, Бог Авраама, Исаака и Иакова послал меня, чтобы вывести народ из Египта, освободить его от ига фараонова. Неслыханно. Абсолютно неслыханно. Ну, sounds good. Звучит неплохо. Ну да, здесь мы пашем, здесь мы рабы, здесь тяжело, здесь у нас нет государства. И Бог Авраама, Исаака, Иакова где-то слышали? Что-то там важное с этим связано. Окей, Моисей, иди. Пошел. Поговорил. Фараон говорит: куда? А ну-ка идите сюда, эти начальники, надзиратели эти. Значит так. По всей видимости, народ расслабился. Соломы не давать, а кирпичей пусть делают столько же, сколько нужно. Посмотрите, что получилось. Пятая глава, исход. В четвертой главе он идет, в пятой главе пришел. Встретился с фараоном, начался весь этот процесс. 15 стих. И пришли надзиратели сынов Израилевых и возопили к фараону, говоря: для чего ты так поступаешь с рабами твоими? Соломы не дают рабам твоим, а кирпичи, говорят, нам делайте. И вот рабов твоих бьют. грех народу твоему. Но он сказал, праздны вы, праздны. Поэтому и говорите, пойдем принесем жертву Господу. Пойдите же работайте, соломы не дадут вам, положенное число кирпичей давайте. И увидели надзиратели сынов Израилевых беду свою в словах, не убавляйте число кирпичей, какое положено на день. И когда они вышли от фараона, то встретились с Моисеем и Аароном, которые стояли, ожидая их. Понятно, кто виноват во всем. Они-то не против были бы уйти из Египта, если бы это все гладко прошло. Но так как они встречаются с реакцией фараона, а откуда реакция фараона? Мы только что читали. Бог ожесточил его. Вот здесь вот сценарий закручивается уже гораздо сложнее. Нам со стороны кажется, окей, Господи, ну это ж несправедливо. Ну надо ж, послал Моисея, он и так не соглашался. Дай ему возможность, пусть они идут. Расположь сердце фараона наоборот. 21 стих, смотрите. И сказали им, да видит и судит вам Господь за то, что вы сделали нас ненавистными в глазах фараона и рабов его, и дали им меч в руки, чтобы убить нас. То есть народ теперь давит на Моисея. То был фараон, то были его страхи собственные. Теперь он получает удар со стороны тех, кого он пришел освободить. Со стороны тех, ради кого он жертвует жизнь свою. Он рискует вообще, становясь перед фараоном. Народ его давит. Но смотрите, правильная реакция Моисея. Вот это отличие мужа Божьего, это отличие детей Божьих. Попадая в трудные обстоятельства, посмотрите 22 стих. «И обратился Моисей куда? К кому? К Господу». На протяжении всей истории он обращался к Господу. Есть только один случай, где написано, что он этого не сделал. А точнее, он не совсем это сделал. Мы сегодня коснемся его. Каждый раз обратился к Господу. Друзья, когда мы попадаем в трудности, у нас всегда есть тенденция обратиться к своим страхам, обратиться к людям, обратиться к человеческой философии, обратиться к разным небиблейским, небожьим влияниям. Всегда проиграем. Проиграем данную ситуацию и проиграем жизнь, или проиграем в жизни. Всегда проиграем. Но тогда, когда обращаемся к Господу, как это делает Моисей, тогда есть решение. Не всегда оно легкое. Не всегда оно такое, знаете, что без сучка и задоринки. Но всегда приносит благословение, всегда приносит пользу и благодать, и силу для нас. И обратился Моисей к Господу и сказал, Господи, для чего ты подвергнул такому бедствию народ сей? Для чего послал меня? Ибо с того времени, как я пришел к фараону и стал говорить именем твоим, он начал хуже поступать с народом этим. Избавить же ты не избавил народа твоего. Вот в этих ранних главах исход мы видим еще вот такой разговор Моисея. Он вроде бы пошел, он вроде согласился, он вроде делает это искренне, но у него нет еще внутренней уверенности, у него нет твердости еще. Он столкнулся с трудностью, окей, приходит к Богу и говорит, Бог, но не получается. Ты ж вроде бы послал, ты вроде бы сказал, да, ты обещаешь, но посмотри, еще хуже стало. Слушайте, что отвечает Бог. Бог говорит, что все под контролем. Бог говорит, окей, это должно быть. Я так задумал. Так будет. И будет еще хуже. Это только начало. Это только первая встреча. Еще будет 10 таких встреч. Послушайте, 6 глава. И сказал Господь Моисею, теперь увидишь ты, что я сделаю с фараоном. По действию руки крепкой он отпустит их. По действию руки крепкой даже выгонит их из земли своей. И говорил Господь, говорил Бог Моисей и сказал ему, «Я Господь». Он всегда ссылается на то, кто он. Бог всегда апеллирует к Моисею и говорит, «Помни, кто я». Сверхважный вопрос. Это богоцентричность Ветхого Завета. Все вопросы сходятся к этой точке. Насколько мы будем представлять и понимать великого Бога, настолько мы способны будем жить правильно. Посмотрите, он объясняет и говорит такую деталь. Смотрите, по действию руки крепкой он отпустит их, и по действию руки крепкой даже выгонит их из земли своей. Бог открывает Моисею причину, почему он начинает вот этот долгий процесс противостояния. Мы в прошлый раз говорили о том, что представьте себе 2 миллиона человек, которые осели, у которых есть свое жилье там какое-то, как они там были рабы, ну, скорее всего, в каком-то жилье жили. У них были свои стада, у них был свой бизнес, у них были свои сложившиеся уже отношения. Если Моисей приходит и говорит им: окей, пойдемте, Бог обещал, нам нужно взять обетованную землю. Ну, пошли бы, может быть, 10% мечтателей. Наиболее патриотично настроенные евреи. Но Бог сделал так, что к моменту, когда закончились все казни, все противостояние между Моисеем и фараоном, к этому моменту египтяне выгнали каждого до последнего еврея. У Бога был план. Вот почему Бог ему и говорит, что по действию руки крепкой даже выгонит их из земли своей. И Бог открывает этот план Моисею, и он его потом в протяжении всего этого процесса развивает и реализовывает практически. Опять-таки, Бог работает с Моисеем. Мы продолжаем говорить о воспитании, о процессе воспитания лидера, что Бог делает, воспитывая Моисея, человека сильного, влиятельного, инструмент в Божьих руках для того, чтобы достигать Божьих целей, которые он ставит перед собой. Но на этом его трудности не заканчиваются. Вы помните вот эти все казни, и если мы читаем дальше, то Моисей становится все увереннее и увереннее. С каждой казнью, с каждым контактом с фараоном, он уже с ним свободно говорит, уже не упоминаются какие-то вопросы с народом израильским. Мы видим, что Бог вышел на эту прямую, мы не знаем, сколько времени ушло на вот эти все казни, но это было какое-то время. В конце концов, народ уходит, им отдают даже золото свое, провожают их. Они идут до первой серьезной трудности. Посмотрите, 14 глава Исход. Когда Моисей сталкивался с трудностями, в нем воспитывалась вот эта внутренний навык доверия Богу. Когда он сталкивается с трудностью здесь, посмотрите, как интересно он действует. Этот человек выглядит огромным контрастом по сравнению со всеми остальными людьми, которых мы видим здесь. Народ израильский вышел, в конце концов, из Египта, идет огромным станом, идут медленно, вы можете себе представить. Это не было какой-то экспресс, когда они там передвигаются. Огромная масса людей. И вдруг они слышат, что фараон гонится за ними. 8 стих. «И ожесточил Господь сердце фараона». Опять мы читаем. Если вы прочитаете внимательно, вы будете видеть этот факт, что Бог ожесточает. Бог не просто оставил фараона там сидеть, и он пыхтит там в своем зле, нервничает, негодует. Нет, он добавил ему еще. Бог ставит цель. Он выполняет свой план. Не просто так случилось. Ясно написано, что это было спланировано Богом, активное Божье действие. «И ожесточил Господь сердце фараона, царя египетского, и он погнался за сынами Израилевыми». Сыны же Израилевы шли под рукою высокою. «И погнали за ними египтяне, и все кони с колесницами фараона, и всадники, и все войско его, и настигли их, расположившиеся у моря при Пигахирофе, пред Ваал-Цефоном». Фараон приблизился, и сыны Израилевы оглянулись, и вот египтяне идут за ними. И весьма устрашились, и возопили сыны Израилевы к Господу, и сказали Моисею: «Разве нет гробов в Египте, что ты привел нас умирать в пустыне? Что это ты сделал с нами, выведя нас из Египта? Не это ли самое говорили мы тебе в Египте, сказав: оставь нас, пусть мы работаем египтянам, ибо лучше нам быть в рабстве у египтян, нежели умереть в пустыне». Очень логично звучит, смотрите, люди привыкли к тому труду, они привыкли к тому образу жизни, да, там убивали их детей, там контролировали, чтобы они не размножались сильно, да, там заставляли их много работать, но, по всей видимости, их жизнь там была уже, она вошла в колею сотни лет. И здесь вдруг взять, снять всех, они движутся, тяжело идти. Это не так легко, когда мы думаем, вот евреи там роптали. Это очень-очень сложная ситуация. Плюс еще гонятся для того, чтобы убить. Естественно, они реагируют, и они приходят к кому? Ну, Бог, да, они знают. Они видели, что Бог действовал. Они видели, во всех этих чудесах явно было Божье действие. Но они Бога не знают. Бог где-то далеко. А Моисей рядом. Поэтому они приходят к Моисею и предъявляют Моисею претензии. И посмотрите, что Моисей говорит, 13 стих. Но Моисей сказал народу: не бойтесь, стойте и увидите спасение Господне, которое Он сделает вам ныне. Ибо египтян, которых вы видите ныне, более не увидите вовеки. Господь будет поборать за вас, а вы будьте спокойны. Посмотрите на этот контраст. Посмотрите на то, что говорят евреи, и что говорит Моисей? Они говорят немножечко выше: разве нет гробов в Египте, что ты привел нас умирать в пустыне? Что ты сделал с нами, выведя нас из Египта? И посмотри, что говорит Моисей. Моисей – это человек совсем другого типа. Почему? Он только что боялся недавно. Потому что Бог научил его смиренному доверию. Бог научил его видеть ситуацию не с точки зрения того, что видят люди, а с точки зрения того, что видит Бог. И поэтому он спокоен. И поэтому он им говорит. Он говорит: смотри, не бойтесь, стойте, увидите спасение Господне. Господь будет поборать за вас, вы будьте спокойны. Он говорит то, что он знает. Он говорит то, в чем он уверен, через что Бог его провел, что Бог воспитал в нем. Воспитал посредством всяких разных трудностей, которые он пережил. Итак, это первая такая трудность пути в пустыне. В пустыне было очень много трудностей у Моисея. Бог продолжает с ним работать. Как я уже сказал, что Бог не вытаскивает его из этой реальности. Бог не делает ему комфортные условия, в которых нет никаких трудностей, чтобы он шел, не зацепившись ни за кого. Но Бог делает его способным вот в таких вот критических ситуациях блестяще и красиво жить. И тогда случаются чудеса такие, как случились тогда, когда Бог чудесным образом, мы видим, поражает это войско египетское, когда Бог освобождает. Я уверен, братья и сестры, те, кто следует за Иисусом Христом какое-то время, те, кто уповает на Него, те, кто доверяет Ему свою жизнь и побеждает с Ним, могут засвидетельствовать о подобных победах. Могут засвидетельствовать, как Бог менял сердца, как Бог направлял по-другому обстоятельства, как Бог делал то, что невозможно с точки зрения людей. Нам только нужно научиться видеть ситуацию так, а не продолжать смотреть на нее глазами неверующего человека или недоверия. Мы видим, что в процессе этого пути Бог начинает учить не только Моисея, но и израильтян, учить их доверию, тому же самому. Мы видим новый комплект обстоятельств, в которые попадает Моисей, новые сложности, когда Моисею приходится решать другие задачи. У него была одна задача – как стать перед фараоном? Решил эту задачу. Другая задача – как вывести народ? Решил эту задачу. Третья задача – как успокоить людей, чтобы они не боялись? Решил эту задачу. Теперь привел он их к горе, получил закон, дал им 10 заповедей, они сказали: все исполним. Ушел назад для того, чтобы получать остальной закон. В это время послушайте, что произошло. Они собираются, выливают себе золотого тельца, начинают поклоняться ему, делать как раз то, что Бог запретил делать. 7 стих, 32 глава, Исход. «И сказал Господь Моисею: поспеши сойти, ибо развратился народ твой, который ты вывел из земли египетской. Скоро уклонились они от пути, который я заповедал им, сделали себе литого тельца, и поклонились ему, и принесли жертвы ему, и сказали: вот Бог твой, Израиль, который вывел тебя из земли египетской. И сказал Господь Моисею: я вижу народ сей, и вот он народ жестоковыйный. Итак, оставь меня, да воспламенится гнев мой на них, и истреблю их, и произведу многочисленный народ от тебя». Но Моисей стал умолять Господа Бога своего и сказал: «Да не воспламенится, Господи, гнев Твой на народ Твой, который Ты вывел из земли египетской силою великой, рукою крепкой, чтобы египтяне не говорили: на погибель Он вывел их, чтобы убить их в горах и истребить их из лица земли. Отврати пламенный гнев Твой и отмени погубление народа Твоего». Посмотрите, Бог научил Моисея не только доверять Ему, Но он научил Моисея любить свой народ совершенно на другом уровне. Заметьте, что эта любовь к народу, она очень тесно связана к любви к Богу. К тем, что Моисей дорожит именем Бога, да? Моисей дорожит всем тем, что Бог делает здесь. И он защищает народ, и в данном случае не от фараона, а защищает народ от Божьего гнева. Он становится ходатаем за этот народ. Вот это настоящие люди. За кого? Он не видел много хорошего от этих людей. Его не носили на руках там, его не приветствовали там. Но этот народ стал достаточно дорог для Моисея. Это не означает, что Моисей был снисходителен к их греху. Это не означает, что Моисей так любит народ, что он говорит: «Господи, ну пусть уже попляшут там, ну что сделаешь? Ну молодость или старость, или они еще не успели очухаться от язычества. Господи, ладно, разберемся, сейчас придем, этого перекрасим, там, этого тельца, или поставим его там куда-нибудь, сдадим, или в речке утопим, или еще там что-нибудь». Он очень серьезно относится к греху. Послушайте, 19 стих. «Когда же он приблизился к стану и увидел тельца и пляски, тогда он воспламенился гневом». Уже Моисей. Он только что защищал их от гнева Божьего. Он любит их. И вот этот гнев Моисея – это гнев любви. Он их защищает, он воспламенился гневом, потому что он видит грех их. «И разбил их, он и бросил из рук своих скрижали, и разбил их под горой, и взял тельца, которого они сделали, и сжег его в огне, и стер в прах, и рассыпал по воде, и дал ее пить сынам Израилевым. И сказал Моисей Аарону: вот что сделал тебе народ сей, что ты ввел его в грех великий? Но Аарон сказал: да не возгорается гнев господина моего, ты знаешь этот народ, что он буйный». Посмотрите, Моисей действует решительно. Он знает, что грех – это страшная проказа для народа. Поэтому он самым решительным образом восстает против всего греховного для того, чтобы освободить, очистить народ. Вот это зрелый человек. Вот почему Бог так много работал с ним. Вот почему Бог провел его через самые разные обстоятельства. Он воспитал в нем человека, который сильный, который любит, который святой, который знает, что значит грех и что значит опасность греха. 25 стих. «Моисей увидел, что это народ необузданный, ибо Аарон допустил его до необузданности, к посрамлению перед врагами его. И стал Моисей в воротах стана и сказал: кто Господень ко мне? И обратились к нему все сыны Левиины». Послушайте, что Моисей делает. Моисей немедленно наказывает народ. Почему наказывает? Потому что он знает, что если он не накажет, Бог будет наказывать. 31 стих. «И возвратился Моисей к Господу и сказал: о, народ сей сделал великий грех, сделал себе золотого бога. Прости им грех их. А если нет, то изгладь и меня из книги твоей, в которую ты вписал. Господь сказал Моисею: того, кто согрешил предо мною, изглажу из книги моей». И мы знаем, что 3000 человек тогда пали. 3000 человек были убиты, были уничтожены за их грех, который был совершен тогда этими людьми. То есть, когда мы говорим о проблемах израильтян, их недоверие Богу было самой большой проблемой. И мы видим это в контрасте с Моисеем. Вот почему эти люди и не могли войти в обетованную землю. Их нужно было еще научить, их нужно было провести через массу таких трудных ситуаций, выбить у них все свое и сделать из них людей, которые могли бы доверять, Богу. Подобная история совершилась немножко позже. Буквально несколько недель после этого, когда народ израильский все-таки дошел до места, которое называлось Кадес-Варни, место, где они должны были перейти границу и войти в землю ханаанскую, в землю обетованную. И вы помните, что там произошло? Помните, что они послали 12 соглядатаев? Эти 12 соглядатаев пошли, посмотрели, и 10 из них говорили, что земля хорошая, но слишком укрепленная, и мы не можем ее взять. И 2 из них говорили, что раз Бог сказал, значит возьмем, значит нужно идти. Это произвело сумятицу в народе. Послушайте, 14 глава книга «Числа». Книга «Числа», 14 глава. И мы посмотрим поведение Моисея здесь. Мы посмотрим, как этот лидер, этот удивительный Божий человек ведет себя в этих обстоятельствах. С 1 стиха мы будем читать. и подняло все общество вопль. И плакал народ во всю ту ночь, и роптали на Моисея и Аарона все сыны Израилевы, и все общество сказало им: «О, если бы мы умерли в земле египетской, или умерли бы в пустыне сей». Смотрите, им есть уже с чем сравнивать. Когда они только вышли, и фараон настигал, они говорили: «Лучше бы мы умерли там, зачем ты нас сюда привел умирать?» Хотя умирать какая разница, где уже? Уже раз умирать, все равно, я думаю. Теперь они говорят: «Нет, мы бы могли и в пустыне умереть, мы могли бы еще и там дома умереть, вот теперь, а ты привел нас сюда умирать». И для чего Господь, третий стих, ведет нас в землю сию, чтобы мы пали от меча? Очень много непоследовательности. Только они говорили: «Лучше мы там умерли», а теперь говорят: «Вот теперь здесь, ты привел нас сюда умирать. Жены наши и дети наши достанутся в добычу врагам. Не лучше ли нам возвратиться в Египет?» И сказали друг другу, смотрите, ход мыслей: «Поставим себе начальника и возвратимся в Египет». Достаточно серьезная ситуация. Поставим себе начальника, они уже собирают заговор, они уже решают действовать. Смотри, действия Моисея, как обычно. «И пали Моисей и Аарон на лица свои перед всем собранием общества Израилева. А Иисус, сын Навин, и Халев, сын Ифонин, из осматривавших землю, разодрали одежды свои и сказали всему обществу сынов Израилевых: земля, в которую мы ходили для осмотра, очень-очень хороша. Если Господь милостив к нам, то введет нас в землю сию и даст нам ее, эту землю, в которой течет молоко и мед». Смотри, что говорят: «Только против Господа не восставайте, и не бойтесь народа земли сей». Заметьте, вот эти два человека, Иисус Навин и Халев, эти два человека, они тоже были евреи, они тоже были из той же толпы, но они уже научились у Моисея чему-то. Они уже научились, они уже мыслят, как Моисей. Мы видим распространение влияния вот этого верного Божьего человека. Да, их немного таких людей. Да, это влияние медленно распространяется, но мы видим, что оно распространяется обязательно. Появляются эти два человека, которые мыслят самой первой категории: «Против Господа не восставайте». Все может быть трудно, но самое трудное будет, если мы восстанем против Господа. «Защиты у них не стало, а с нами Господь, не бойтесь их». 10 стих. «И сказало все общество: побить их камнями». Не шутки, это серьезный конфликт. «Но слава Господня явилась в скинии собрания всем сынам Израилевым, и сказал Господь Моисей: доколе будет раздражать меня народ сей? И доколе будет он не верить мне при всех знамениях, которые я делал среди него? Поражу его язвою и истреблю его, и произведу от тебя народ многочисленнее и сильнее его». Заметьте, та же самая история, тот же самый аргумент, второй раз повторяется. Реакция Моисея. «Но сказал Моисей Господу», 13 стих: «Услышат египтяне, среди которых ты силою твоей вывел народ сей, и скажут жителям земли сей, которые слышали, что ты, Господь, находишься среди народа сего, и что ты, Господь, даешь им видеть себя лицом к лицу, и облако твое стоит над ними, и ты идешь пред ними днем в столпе облачном, а ночью в столпе огненном. Если ты истребишь народ сей, как одного человека, то народы, которые слышали славу твою, скажут: Господь не мог вывести народ сей, ввести народ сей в землю, которую склятвой обещал ему, а потому и погубил его в пустыне». Моисей продолжает вести разговор с Богом. Он продолжает думать гораздо больше, чем личные обиды. Он продолжает думать гораздо выше, чем угроза, что камни на него сейчас посыпятся. Общество сказало побить их камнями. Он другими категориями мыслит. Почему он сильный человек? Бог сделал его таким. Бог смирил его. Бог научил его мыслить вначале. Потом Бог смирил его. И потом Бог научил его доверять ему. И в данной ситуации мы видим действия, вот эти блестящие действия этого удивительного человека. 17 стих. Он снова обращается к милости Божьей. Он знает, что Бог может миловать. «Итак, да возвеличится сила Господня, как ты сказал, говоря: Господь долготерпелив и много милостив, прощающий беззаконие и преступление, не оставляющий без наказания, но наказывающий беззаконие отцов в детях до третьего и четвертого рода. Прости грех народу твоему по великой милости твоей, как ты прощал народ сей от Египта доселе». 20 стих. «И сказал Господь Моисею: прощаю по слову твоему». Интересно. Сильные люди способны быть ходатаем. На сегодняшний день Очень много семей, очень много церквей переживают бедствия и страдания по причине того, в большом смысле, по причине того, что нет сильных людей, которые способны были бы ходатайствовать, как делал это Моисей. Нет людей, которые действительно могут стоять, которые не преуменьшают значение греха, но они способны стоять в проломе, они способны защищать народ. Но я жив. 21 стих. «Но жив я, и славы Господней полна земля. Все, которые видели славу мою и знамения мои, сделанные мною в Египте и в пустыне, искушали меня уже 10 раз, и не слушали голоса моего, не увидят земли, с которой я с клятвой обещал от самых. Все раздражавшие меня не увидят». Дальше мы считаем, что Бог обещает, что вот это новое поколение, их я сохраню, они войдут. Это, конечно, еще один очень интересный вопрос. Бог взял еще 40 лет для того, чтобы Моисей мог распространить свое влияние на вот эту группу людей. Это старшее поколение, далеко не все из них могли научиться, не хотели научиться. Они постоянно возвращались в свой вот этот дефолт мод, в свою изъезженную дорогу бунта против Бога, конфликта, который у них постоянно был. И Бог говорит: хорошо, я не сотру этот народ с лица земли, я их детям дам жизнь. Хотя всегда это очень сложно. Это вообще уникальнейшее явление. Дети всегда хуже родителей. Откуда они будут лучше? Если родители имели проблемы, то эти проблемы в детях всегда усиливаются. И только тогда, когда появляются вот такие влиятельные люди, влиятельные мужи Божьи, как Моисей, вот только тогда это поворачивается вспять. Вот только тогда Бог говорит: хорошо, Он оставляет Моисея 40 лет жить с этими людьми, влиять на них. И Он говорит, что вот эти люди, они способны будут войти. Все остальные умрут. Мы немножко позже прочитаем еще несколько текстов, которые говорят об этой ситуации. Итак, мы говорили о процессе воспитания Моисея. Это заняло достаточно много времени у Бога. И даже на протяжении всех вот этих уже лет в пустыне Бог продолжает работать и воспитывать его. Давайте посмотрим, чему же Бог научил Моисея. Как я уже сказал, что это удивительнейшая личность, сыгравшая колоссальную роль в жизни народа израильского. И здесь нужно отметить очень важный фактор. Многие из нас могли бы сыграть гораздо более важную роль, гораздо более значительную роль в том месте, где мы находимся, в нашей семье, в нашей церкви, с теми людьми, с кем мы пересекаемся, если бы мы учились у Господа так, как учился Моисей. Наша жизнь была бы лучше. Здесь очень важный фактор еще в том, что когда мы говорим о том, что Бог воспитывает характер, Он делает это не только для того, чтобы сделать нас инструментом в своих руках, а чтобы через нас достигать чего-то. Это, безусловно, важная часть. Но Он это делает еще и для того, что вот такое положение является наилучшим положением человека перед Богом. В этом наилучшее благо, которое только есть у людей. Вы знаете, Бог использует разных людей. Помните, Он использовал когда-то Кира, царя персидского. Он был неверующий человек. Он не служил Богу, но мы знаем, что Бог берет его, использует и достигает своей цели. Помните, Бог использовал Пилата определенным образом. Бог использовал фараона. Но только те люди, которые послушны Богу, которые смиряются перед Богом и учатся у Него, только те люди в процессе того, когда Бог их использует, получают радость, получают благословение, получают свободу жизни. Они просто свободно движутся, они свободно идут. Что это за люди? Давайте посмотрим на характер Моисея. Мы говорили о воспитании Моисея, теперь несколько слов о характере его. Что Бог в нем воспитал? Что стало результатом этой работы? 4 фактора мы видим, которые ясно представлены на страницах Священного Писания. Писание говорит много раз о этих факторах. То, что должно стать для нас примером, целью. Я хочу вас попросить, друзья дорогие, поставьте перед собой эту цель сегодня. Начните молиться Богу о том, чтобы Бог взращивал в вас, в вашей жизни, в вашем сердце эти качества. Первое качество, безусловно, это смирение. Мы уже говорили о том, что Богу нужно было отправить Моисея на 40 лет для того, чтобы воспитать в нем смирение. Для того, чтобы смирить его достаточно, чтобы он был материалом, был гибкой глиной, был тем, кого он может использовать для своих великих дел. Посмотрите, пожалуйста, сейчас на свою жизнь. Посмотрите, где, через что Бог вас смиряет. Самое большое, что вы можете достичь в этом процессе – смириться. Чем быстрее мы смиримся, тем меньше Богу придется нас смирять. Тем быстрее мы придем к результатам, тем лучше и благословеннее будет наша жизнь. У Моисея было много возможностей для смирения. И в действительности великие люди никогда не могут быть несмиренными. Великий человек, если чем больше человек, тем больше атаки он получает на себя. В любой ситуации, чем больше вы значимы на уровне ваших взаимоотношений, на уровне вашей учебы в школе, на уровне ваших там, группы друзей и так далее, делайте какой-то новый шаг, и вы сразу открываете себя для многих разных всяких атак с разных сторон. У Моисея было таких атак очень много. Ему приходилось сталкиваться с огромной несправедливостью. Народ израильский постоянно его обвинял. Он его спасал, этот народ. Он ради него пошел на такую огромную жертву. Этот народ его же постоянно обвинял. Вы помните, его родные брат и сестра восстали против него. Мариам и Аарон. Вы помните историю, когда Корей, Дафан и Аверон собрали 250 начальников Израилевых, и они пришли и сказали Моисею, и говорят, слушай, не пойдет такое дело, не ты один там умный такой. О, да, конечно, а где вы были тогда, когда перед фараоном нужно было стоять? А где вы были тогда, когда нужно было в воде расступиться в море? А где вы были тогда, когда на горе нужно было быть, и все вы говорили тогда, слушай, иди ты сам. А мы не пойдем. У Моисея было что сказать этим людям. Но Бог смирял. Числа 12 глава, 3 стих. Смотрите, Дух Святой записал удивительнейшую характеристику о Моисее. Моисей же был человек кратчайший из всех людей на земле. Чем смиреннее человек, тем в большей степени Бог будет действовать через него. Тем более счастливым и тем более благословенным он будет в жизни. Многие люди не знают этой тайны. Они знают, она известна. Но многие люди, которые хотят быть великими, не заботятся о том, чтобы быть смиренными. И поэтому они неэффективны. Они просто не могут влиять. Они могут занимать высокие посты. Они могут красиво говорить. Они могут иметь связи какие-то, но они не могут влиять. Бог их не использует. Для того, чтобы использовал Бог, нужно быть смиренным. Второе качество характера, которое мы видим у Моисея, это его практическое доверие Богу. Вот смотрите, как только человек ясно понимает, что у него у самого нет средств и сил для того, чтобы контролировать ситуацию, у верующего человека есть только одно действие, которое возможно – это прийти к Богу и доверить Ему свою жизнь. Именно этого Он хочет. Вот почему Бог часто ставит нас в отчаянные обстоятельства. Помните, апостол Павел говорит, мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Почему? Доверяем Богу свою жизнь. Это то, чему Моисей научился очень хорошо. Когда Моисей пришел вместе с народом к земле обетованной, Моисей берет специальное время – и говорит народу серию проповедей. Эта серия проповедей записана в книге Второзакония. После всего того, что уже произошло, после всего 40-летнего пути, они пришли к земле обетованной. И если вы внимательно почитаете книгу Второзакония, вы увидите, что месседж этой книги, идея, которую передает Моисей народу, он говорит им одну вещь. Пожалуйста, доверяйте Богу. Он говорит об этом с разных сторон, под разными углами, разными словами, разные аргументы использует. Но он говорит одно и то же. Он говорит, я это прощупал, я этим жил, я знаю это точно. Он пытается убедить народ. Послушайте, в 4 главе, что он говорит. Один из таких текстов. Итак, Израиль, Слушай постановления и законы, которые я научаю вас исполнять, дабы вы были живы и пошли и наследовали ту землю, которую Господь Бог отцов ваших дает вам. Не прибавляйте к тому, что я заповедую вам, и не убавляйте от того. Соблюдайте заповеди Господа Бога вашего, которые я заповедую вам. Глаза ваши видели все, что сделал Господь с Ваал-Фегором. Всякого человека, последовавшего Ваал-Фегору, истребил Господь Бог твой из среды тебя. А вы, прилепившиеся к Господу Богу вашему, живы все до ныне. Посмотрите, он говорит о том, что вот среди народа израильского, который вышел из Египта, было две категории людей. Одна категория людей – это был народ израильский. Это были те, кого Бог освободил казнями великими и действиями могущественными. Это были те люди, которых Бог спас тогда, когда ангел-губитель проходил, и он прошел мимо их дверей. Но посмотрите, вот эти люди, они последовали Ваал-Фегору, они последовали Богу времени того. Он говорит, а вы, прилепившиеся к Господу Богу вашему, живы все до ныне. Он ясно объясняет, что вопрос доверия Богу – это не вопрос, лучше жить или хуже жить. Это вопрос, жить или не жить. И он показывает ясно, он говорит, это перед вашими глазами были, вы видели, было, вы это видели. Друзья, когда мы говорим вот об этих словах, я вспоминаю многих людей, которые прошли уже перед моими глазами. Я уверен, многие люди перед вашими глазами прошли. Я уверен, многих вы знаете, многих вы видите, которых Бог истребил из среды. Они вроде бы были здесь. Они вроде бы слышали. Они вроде бы где-то с народом Божьим где-то. Но если сердце не прилепилось к Господу Богу вашему, как написано здесь, истребил Господь. Где-то на каком-то повороте выбросило. Почему? Простой ответ. Не прилепились к Господу. Не прилепились. Они прилепились к чему-то другому. Они были возле Господа, они были вот здесь. Но не научились доверять Богу, и поэтому конец такой. Итак, это два качества, которые мы видим у Моисея. Они настолько сильные, его смирение влияет на других, его практическое доверие, он говорит о нем людям и говорит, пожалуйста, не упустите этого. Следующее, твердость в испытаниях. Моисей имеет способность твердо стоять. Стоять при самых тяжелых давлениях. Его жизнь была не сладкая. В его жизни ему пришлось пережить гораздо больше трудностей, чем многим-многим людям, которые живут сегодня. И мы уже говорили о некоторых трудностях и от фараона, и от народа своего собственного, и от жизни там в пустыне, и от всякого этого давления, которое вокруг. Очень много трудностей он пережил. Но мы видим, что этот человек действительно был тверд. Причем, он не просто был твердым, знаете, как некоторые представляют, что это человек с железной волей, с каменным сердцем, ему абсолютно все равно, что происходит вокруг. Он просто собрал себя в комок и движется, как танк, не обращая внимания ни на чего, ни на кого и ни на что. Совсем не так. Мы читаем массу ситуаций. Ну, во-первых, мы уже говорили, что Моисей очень часто проявляет вот любовь, и мягкость сердца и сострадание к народу. Мы будем об этом чуть позже сейчас говорить. Но мы читаем массу ситуаций, когда Моисей был близок к отчаянию. Когда он приходил к Богу и говорил, Господи, не могу, больше, чем я могу донести. Но он всегда обращался к Богу, он всегда в этих трудностях приходил к Богу. И посмотрите, Евреям, 11 глава, 27 стих сказано, «Верою оставил он Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он как бы в виде невидимого был тверд». Как только он слишком погружался в этот народ и слишком сильно видел эту всю проблему в этом народе, он был близок к отчаянию. И тогда он шел туда, где он видел невидимого. И тогда твердость ему возвращалась. И тогда возвращалась способность жить, способность побеждать. И в этом и есть сила христиан. В этом и есть наша реальная способность, ваша реальная способность жить в трудностях. Не мечтайте о том, что будет жизнь, когда не будет трудностей. Да, она будет на небесах. Да, на небесах Бог приготовил жизнь, в которой не будет никаких проблем, которых сейчас много. Но пока мы живем здесь на земле, все время что-то будет. Или экономический кризис, или продовольственный кризис, или кризис здоровья, или кризис политики, или кризис с родственниками, или с кем угодно, все время что-то будет. Мы живем в мире, который находится под проклятием греха. У нас есть только один шанс, чтобы жить здесь эффективно и правильно. Нужно научиться доверять Богу. Нужно научиться полагаться на Него во всех этих трудностях. Апостол Павел пишет Римлянам 8 глава 35 стих. Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Как написано, за тебя умерщвляют нас всякий день. Считают нас за овец, обреченных на заклание. Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас. Все сие. Абсолютно все. Подумайте о ваших трудностях, в которых вы сейчас находитесь. Подумайте о тех конкретных обстоятельствах, о той боли, о той несправедливости, о тех горах, которые выше ваших возможностей, вам кажется. Написано, все сие преодолеваем силой возлюбившего нас, доверяясь Ему. Что значит доверяясь Ему? Откройте Писание и действуйте так, как Он говорит здесь. Никогда не проиграете. И последнее качество Моисея, которое мы видим, это его любовь к людям. Мы говорили уже о трех, это четвертое, это смирение. Кратчайший человек был на земле. Практическое доверие Богу в самых разных обстоятельствах. Мы видим, что он всегда решает вопросы, полагаясь на Бога. Твердость в испытаниях, он имеет силу жить, имеет силу преодолевать трудности. И огромнейшая любовь к людям. Вот это четыре качества великого человека. Эти четыре качества могут быть сегодня вашими. И вы можете сегодня быть великим человеком. Это просто, это доступно для всех. Мы уже говорили, что эта любовь очень часто была единственной причиной, по которой народ оставался живым, продолжал жить. Но очень часто Моисей просто жил этими людьми. О, они были злыми. О, они так много сделали плохо ему. Очень интересна любовь. Это совсем отличающаяся любовь от того, что представляют себе люди. Кого сегодня любят? Красивых и обвораживающих. Который появился и очаровал сразу. И сразу все, конечно, да, здесь все сразу любят. Этому учит сегодня мир. Но Моисей любил совершенно нелюбовных. Людей, которые, ну, сказать трудно их было любить, это ничего не сказать. Любой человек, который посмотрит на это, скажет, их невозможно любить. Вспомните, что Аарон сказал, Моисей приходит и говорит, слушай, что здесь творится? Этот теленок здесь вокруг, это вся, весь шабаш этот устроили там. Помните, Аарон говорит, ты же знаешь, народ буйный. Жестоковыйный. Вот этих людей любит Моисей. Подумайте сегодня о тех людях, которых вам трудно любить. Разные люди есть. Есть те, которые вам насолили, есть те, кто вам сделал много, есть те, о которых вы, если ночью приснится вам плохо, то бессонница начнется. В холодном поту проснетесь. И подумайте, можно их любить? Причем любить вот так спокойно, как любит Моисей. Любить, защищая их интерес. Помните история с Кореем, Дафаном и Авероном? Мы уже две говорили истории. Помните, одна история с золотым тельцом, когда Моисей, Бог хотел уничтожить народ. И Моисей встал и сказал, нет, пожалуйста, не уничтожай. Вторая история у Кадес-Варни, когда они должны были перейти туда в землю обетованную, и они не сделали это. Третья история с Кореем, Дафаном и Авероном. Когда они восстали против Моисея, слушайте, что произошло. Числа 16 глава с 20 стиха. «И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря, отделитесь от общества сего, я истреблю их во мгновение». Это уже третий раз мы читаем. Они же пали на лица свои и сказали, «Боже, Боже духа всякой плоти, один человек согрешил, а ты на все общество гневаешься». Бог помиловал людей, и Он повелел Моисею, повелел всем людям отойти от шатров вот этих вот согрешивших, Корея, Дафана и Аверона, и с ними, помните, было 250 человек еще. Вот. Ну, посмотрите, как реагируют на это остальные люди. Помните, общество отошло, и земля поглотила всех. И теперь вот эти люди, которые уже бы были мертвы, вот уже бы, если бы Моисей и Аарон не стали перед Богом, уже бы на это мгновение они были бы мертвы. Слушайте, что они говорят. 41 стих. На другой день все общество сынов Израиля возроптало на Моисея и Аарона и говорило: «Вы умертвили народ Господень». Вот тебе на. Снова та же самая песня. И так 40 лет. И здесь бы уже Моисею нужно прийти к Господу и сказать: «Господь, а что ты говорил вчера? Не помню, что ты говорил вчера. Эта программа еще сохранилась или нет?» Но Моисей поступает по-другому. 44 стих. «И сказал Господь Моисею, говоря: отстранитесь от общества». Уже четвертый раз, то есть второй раз за эту историю только. «Отстранитесь от общества сего, и я погублю их во мгновение». Ну смотри, ну они пали на лица свои. «И сказал Моисею Аарону: возьми кадильницу». Очень интересно, Моисей видит уже, что уже гнев Божий движется. Он уже действует, он уже даже не молится, он уже не просит Бога, он срочно действует, послушайте, что он делает. Он говорит Аарону: возьми кадильницу, положи в нее огня с жертвенника, всыпь курение, и неси скорее к обществу и заступи их, ибо вышел гнев от Господа, и началось поражение. Уже началось. Вот если бы Моисей допустил бы в своем сердце хоть немножечко обиды, вот где 41 стих, вот если бы Бог допустил, если бы Моисей допустил обиду, он бы не смог вот здесь так действовать активно. Когда общество приходит и говорит: вы умертвили, обвиняют совершенно в том, в чем они не виноваты. Но вот эта любовь, которая делает человека неуязвимым, вот она ставит Моисея выше всех этих стрел. В него стреляют, в него говорят, ему там на него ропщут, но он твердо движется, он видит цель, он дорожит этими людьми. Подумайте, пожалуйста, о ваших жизнях. Подумайте о том, как, насколько вы любите. В тех обстоятельствах, когда вам сказали что-то не так, или на вас посмотрели не так, или вам ничего не сказали вообще, или вам только показалось, что о вас подумали не так, и мы уже не можем любить. Вот это зрелые люди, вот это характер, вот это сильный человек. Это человек, который достигает целей. Причем он достигает не железным кулаком, а своим смирением перед Богом, своим доверием Богу, своей выносливостью и твердостью в испытаниях, своей огромной любовью. Послушайте дальше, что произошло. «И взял Аарон, как сказал Моисей, 47 стих, и побежал в среду общества, и вот уже началось поражение в народе. И положил он курение, и заступил народ». И смотри, «и стал между мертвыми и живыми, и поражение прекратилось». Это можно было, это мог сделать только любящий человек, только сильно любящий человек. И умерло от поражения 14 700 человек, кроме умерших по делу Корееву. А там 250 человек умерли вместе со всеми семействами. И здесь еще 14 700 человек. И если бы Аарон и Моисей не действовали активно, умерло бы гораздо больше. Вот это пример любви, это пример настоящих сильных людей. Это то, от чего, у кого можно учиться, и нужно учиться, крайне нужно учиться. Итак, мы говорили о четырех качествах характера Моисея, мы говорили о его смирении, мы говорили о его доверии Богу, мы говорили о способностях, о твердостях в испытании и о любви, огромной любви к людям, которую мы наблюдаем, которую мы видим здесь. Несколько слов еще нужно сказать коротко о несовершенствах Моисея. Чтобы не возникло ощущение того, что Моисей – это сверхчеловек. Моисей был человеком, и он ошибался. И за свои ошибки он платил. Помните уже ту ситуацию, о которой мы говорили в начале, что он торговался с Богом, он возражал Богу, он не был готов довериться Богу сразу, и Богу нужно было учить его доверию. Одна ситуация, в которой Моисей проявляет недоверие Богу, достаточно так ярко проявляет недоверие, которое стоило ему земли обетованной, вы помните. Он не вошел в обетованную землю. Он привел народ, Он сделал все, что нужно было сделать, но Бог сказал, вот здесь сейчас зайдешь на гору и здесь умрешь. Послушайте, что за ситуация. Ситуация была очень напряженная, как и многие-многие ситуации. Не было воды. Представьте себе, масса народа, миллионы людей, у них дети, у них скот. Очень сложная ситуация. Это не просто так, что вот газировка закончилась. Нет воды. Народ ропщет, народ обвиняет Моисея. Числа, 20 глава, со 2 стиха мы читаем. «И не было воды для общества, и собрались они против Моисея и Аарона, и возроптал народ на Моисея и сказал, «О, если бы умерли тогда и мы, когда умерли братья наши пред Господом». Это у них со смертью совсем прям. Без конца. Вот если бы мы тогда, или... И сейчас они хотят, чтобы их поглотили уже. Они говорят, им лучше, кого земля поглотила. «Зачем вы привели общество Господне в эту пустыню, чтобы умереть здесь нам и скоту нашему? И для чего вывели вы нас из Египта, чтобы привести нас на это негодное место, где нельзя сеять? Нет ни смоком, ни с ним винограда, ни гранатовых яблок, ни даже воды для питья». Им Бог предлагал пойти в то место, где течет молоко и мед, где они ходили и сами видели, что там кисть винограда не могут нести вдвоем. Это не Бог их сюда привел, это они пришли сюда, они не хотели идти туда, куда Бог их повел, но они обвиняют Моисея в этом. Ну и в конце концов даже воды для питья нет. И посмотрите, вначале Моисей действует правильно. 6 стих. «И пошел Моисей и Аарон от народа ко входу скинии собрания, и пали на лица свои, и явилась им слава Господня». Как они обычно это делали? Обычно и шли к Господу, обычно слушали, что Бог говорит. «И сказал Господь Моисею, говоря, возьми жезл и собери общество, ты и Аарон, брат твой, и скажите в глазах их скале, и она даст из себя воду. И так ты изведешь им воду из скалы и напоишь общество и скот его». Взял Моисей жезл от лица Господня, как он повелел ему. Вот до этой точки все нормально. Как Бог повелел ему, он действует так, как Бог повелевает. Но посмотри, вот в этой ситуации, в этом действии проявляется я Моисеева. Вот смотри, заслуженный человек так много сделал. Так много Бог использовал его. Такой мощный инструмент для Божьего действия. Но вот здесь, в этой точке, этот заслуженный человек допускает в своем мышлении, в своих чувствах, допускает свое «я». Послушайте, что здесь происходит. «И собрали Моисей и Аарон народ к скале и сказал им, послушайте, непокорные, разве нам из этой скалы извести для вас воду?» Послушайте слова, послушайте тон того. Некоторые говорят, что Бог сказал им, скажи скале, а он ударил. Ну да, может быть и в этом проблема, что он ударил. Но проблема даже не в том, что ударил. Проблема в его подходе. Проблема в том, что вот здесь Моисей проявляет свое раздражение, свое нетерпение. Он выражает это, и он говорит к людям, послушайте, вы непокорны, разве нам из этой скалы? Он здесь, а не Бог видим. Он немножко заслонил собой Бога. Хотя он в тысячах ситуациях правильно поступал. Вы знаете, друзья, каждый раз, когда мы нашим поступком не смиряемся перед Богом и не доверяем Ему, это обязательно несет свои последствия. Обязательно. Не может остаться без последствий. Как это не осталось без последствий в жизни Моисея? О, Моисей остался человеком Божьим. Моисей остался великим человеком, но он потерял одно важное благословение в своей жизни. Он никогда не смог ступить своей ногой в ту землю, которую он так долго вел народ. «И потекло много воды, и пило общество, и скот его. И сказал Господь Моисею и Аарону, за то, что вы не поверили мне». Ясно написано, за что? Не за то, что стукнули. «За то, что вы не поверили мне, чтобы явить святость мою пред очами сынов Израилевых, не введете вы народа сего в землю, которую я даю ему». Бог не может терпеть превозношение, братья и сестры. Потом, поэтому всякий раз, когда мы проявляем себя, проявляем превозношение, Бог обязательно его наказывает. Бог обязательно действует. Даже тогда, когда пытаются превозноситься его верные труженики. И, к сожалению, Помните, написано, взирая на кончину их жизни, подражайте веру их, вере их. К сожалению, многие труженики попадают в это искушение, когда они начинают считать свои заслуги, и когда их «я» заслоняет Бога. Это обязательно понесет за собой последствия. Обязательно. Итак, это недостатки или несовершенство Моисея. Мы знаем, что он не вошел в землю обетованную.